Мы продолжаем изучение статьи Баля Сулама «Суть науки Каббала» из книги Прихахам статьи, страница Куфнун Вав. Мы говорили о том, что есть у нас человек, который раскрывает свою жизнь, раскрывает мир. Наш мир выражает все свои ощущения, связывает с своим окружением, с другими, с разговорным языком в этом мире. Потом развился также письменный язык. В конечном счете, язык — это выражение, что я чувствую в мире. В мире это значит, каким образом я чувствую себя и каким образом я чувствую окружение. Так действительность делится на меня и окружение. Мое выражение, мой язык должен выражать мои ощущения. И таким образом человек развивает свой язык в соответствии с тем, насколько он чувствует. Когда люди начали раскрывать духовный мир из своего ощущения, из их воодушевления, у них было желание это выразить в какой-то форме. Если человек сам по отношению к себе внутри, хотя он и не говорит, и не пишет, и не выводит это наружу, все равно есть у него какой-то внутренний язык. Как в компьютере, вы знаете, иногда он начинает рисовать какие-то иероглифы такие на экране. Это его внутренний язык. И есть внешний язык, который мы знаем. Когда мы программируем, мы знаем. У нас внутри есть наш внутренний язык. Мы не осознаем его. Но можно и осознать. Это различные жидкости, там и электричество, там кислоты и так далее. И потом, как эти вещи переходят в более внешние системы, которые мы начинаем осознавать и давать им различные ощущения, оттенки всякие, пока не приходит к нам возможность посредством нашей работы в мозгу и в сердце, в нашем сознании, выразить это воодушевление, наше впечатление от самих себя и от духовного окружения. И для того, чтобы выразить свое впечатление от духовного окружения, то есть от той части, которая раскрывается человеку, которая раньше была скрыта, а теперь раскрывается, человек для этого изобрел четыре языка. Почему? Поскольку он находится в различных состояниях. Савиютам алиф, бет, гимел, далит в своем кли. И поэтому все время, каждый раз есть у него иной способ выражения. Как Баля Салам пишет, эти четыре языка, это язык Танаха, язык Аллахот, язык сказаний, Агадот и язык Каббалы. И теперь он объясняет их каждый по отдельности. Мы выясняем первый язык, язык Танаха. Еще раз, мы читаем статью книгу из книги Прихахам, Маамарим, статью, которая называется «Суть науки Каббала», язык Танаха. Можно задавать вопросы, записывать на автоответчик 03-922-6650. Язык Танаха. Язык Танаха — это основной исходный язык, подходящий для своей цели, поскольку в большинстве случаев есть в нем соответствие ветви корню, и он наиболее удобен для понимания. Этот язык наиболее древний, и он является тем святым языком, который относит к Адама Ришон. Адама Ришон Это Адам, это человек, это первый человек, который почувствовал стремление к духовному, к Творцу, и развил этот подход в раскрытии Творца. И то, что он раскрыл, он выразил особым языком, который называется язык Танаха. Нам необходимо понять, что все эти языки, о которых мы сейчас говорим, хотя нам кажется, что мы понимаем, о чем речь, но язык Танаха, открываем Танах и читаем. Тора, пророки, Писание, но не имеется в виду тот язык, который мы читаем. Хотя внешне тоже есть разница между языком Аллахи, языком законов, или языка Танаха, или языка сказаний. Но эта разница, это как я беру, скажем, книгу «Свод законов» и роман. Руководство пользования компьютером и карту. Не в этом разница между языками. Все языки выясняют одно и то же. Одно и то же. Это не как у нас. Каждый язык предназначен для выражения каких-то особых ощущений и так далее. И мы выбираем язык в соответствии с ощущениями. В соответствии с тем, как мы можем получить впечатление от одного или от другого. Нет. Здесь говорится о том же самом, о скрытой действительности, которую мы, ту самую действительность, о которой мы, о той самой действительности говорим, используя 4 кода, где эти коды называются языками. И это без всякой связи с тем, что мы читаем в книгах. Это какой-то код, через который я могу связаться с этой скрытой действительностью. Четырьмя способами, с тем же самым, с той же самой вещью. Но я облачаю на себя этот язык, принимаю какую-то особую форму, как бы я ввинчиваюсь куда-то, вхожу туда. Я должен принять на себя особое облачение, особую форму, и тогда я вхожу туда. Я уподобляюсь окружению, я могу почувствовать ее и быть в ней. И это называется языком. Коммуникация, связь между мной и чем-то, с которым иначе я не смогу связаться. Четыре языка — это четыре подхода к духовному миру. И мы знаем, человечество существует десятки тысяч лет, но был кто-то, 5765 лет назад,
66.
И его звали Адам. Мы называем его Адам Аришон, первый человек. Потому что в нем проснулась точка в сердце, и он начал раскрывать духовный мир. И то, что он раскрыл, то, что он почувствовал, он выразил это в соответствии с корнем своей души, способом раскрытия. Он это выразил на языке, который называется язык Танаха. Язык Танаха. Это связь. У него выразилось таким образом. У этого языка есть два достоинства и один недостаток. Первое достоинство заключается в том, что он прост для понимания, даже для начинающих постижений. Для начинающих постижений. Не просто так, что мы читаем книгу, открываем Танах, даем ребенку, ребенок читает, и все ему понятно. Мы говорим, что это простой уровень толкования. Это не простое толкование. Это вообще не относится к постижению, называемому простым. Пардес – это пути постижения в духовном. У самого маленького постижения в духовном. Ты можешь это назвать простым или тайной, но там находится пардес. А до этого нет никакого постижения. Как ты можешь назвать, каким образом ты можешь назвать что-то, что человек чувствует? Что человек еще не чувствует. Это совершенно неправильное понимание, что такое пардес. И здесь мы тоже говорим, этот язык, тенахический язык, начинается со ступени, самой маленькой ступени постижения. Оттуда и дальше. А до того мы не говорим ни о языках, ни о танахе, ни о чем. Человек просто читает что-то, не знает что. Ну, пожалуйста. Еще раз. Первое достоинство заключается в том, что он прост для понимания, даже для начинающих постижений. Им понятно все необходимое для них. То есть, это особое свойство. Положительное, которое есть в языке. Второе достоинство состоит в том, что с его помощью вещи проясняются вшире и вглубь, больше, чем с помощью других языков. Тоже замечательно. Недостаток этого языка в том, что его невозможно использовать в частных случаях. Объяснить с его помощью причины и следствия, так как все нужно разъяснять в полном объеме, поскольку непонятно, о какой частности идет речь, если не представляешь себе все в целом. То есть из того, что она настолько, этот язык настолько широкий и глубокий и общий, есть положительные стороны и есть недостаток. Недостаток в том, что частности, детали, частичные действия какие-то там, связи причинно-следственные, то, что относится к частной работе человека, очень тяжело выяснить с помощью этого языка, потому что если ты через с его помощью выясняешь что-то, ты обязан выяснить всю систему. Которая сейчас находится в первом состоянии и потом должна полностью измениться, чтобы перейти во второе состояние. И это очень тяжело выяснить. Насколько это удобно для начинающего, чтобы понимать всю действительность, и в то же время она не подходит начинающему, чтобы дать ему точные указания, чтобы делать маленькие шаги. Это понятно?
Согласно этому, для того, чтобы уяснить более мелкую деталь, нужно представить для этого всю главу. Что делает этот язык непригодным для объяснения мелких подробностей или связи причины и следствия. Язык молитв и благословений также взят из языка Танаха, потому что обычно, когда мы молимся или благословляем, мы делаем это, исходя из соединения душ в единое кли, поэтому молитва должна быть в миньяне, то есть 10 человек, а не может быть не из миньяна. Не из соединения, потому что мы всегда к этому стремимся, для того, чтобы исправить клей. И поэтому язык Танаха – это язык, подходящий к общей системе, рассказывает об общей системе, поднять общие желания ко всей системе, либо благодарство, либо благословение. Это язык Танаха. Есть вопросы? Допустим, вы нам давали пример, что приношение в жертву Ицхака это выражало три линии. Ты хочешь сейчас разбирать приношение в жертву Ицхака? Это было объяснение о порядке трех линий, как управление высшее воздействует на нас. Нам объясняют системы. но не то, что мы должны работать согласно этому. То есть есть уровни в работе человека, где это реализуется, да. Каждый проходит те же этапы, как и Авраам, Ицхак, Яков и так далее. Но ты как будто бы так спрашиваешь. В рассказе про жертвоприношение Ицхака или про другие, в других рассказах, которые мы читаем в Танахе, мы можем прояснить там больше подробностей, почему в этих рассказах недостаточно инструкции, что я должен делать в различных своих состояниях, в духовном. Тут Исав, тут Яков, и различные такие определения, фараон, ну, Моше. И тогда я начинаю между ними работать. Между всеми этими свойствами. Снова. Трудно объяснить, но это очень-очень в общей форме. Не говорится, это не исходит от, из частной души, не говорится так, что вот Михаил сделай так-то и так-то, потому что ты видишь, это перед тобой, это с этой стороны, так ты устроен, так реальность устроена, это Творец, это свойство отдачи на более высшей ступени, это его НИИ. Ты можешь взять отсюда примеры. Танах не говорит об этом вообще. Я говорю о коде, что в Танахе язык, имеется в виду связь моя с духовным миром. Он вообще не предназначен для этого. Он объясняет общую систему в общем и только. Конечно, я включен в ту систему, но это не направлено на меня. Изначально язык не направлен на меня, объясняет мне все подробности души, которые во мне, но обо всех вместе. И не то, чтобы я сейчас должен исправить какую-то деталь относительно чего-то другого. У меня нет возможности даже выразить это. Просто есть перед тобой огромная машина, тебе говорится в общем ее работе, а не о деталях, как связывается одна деталь с другой, и как они потом в общем в этом соединении между собой дают, составляют эту образ этой машины. Нет, а только в общем, что входит, что выходит, и как внутри это происходит от начала до конца, вот и все. Система, которая проясняется очень красиво внешне и в общем, и совершенно не способны исследовать ни одну подробность для себя. Почему это так? Это исходит из строения нашей души. Человек изобрел эти языки, исходя из своей души. Есть ли души особые для языка Танаха или только для языка Каббалы, и ты еще, как мы видим в этом мире, один тянется к законам, а другой хочет романы, а третий хочет язык Каббалы, он не понимает ничего другого. Ему неинтересно. Согласно своему характеру, связаться с какой-то другой книгой. Так ли это, мы увидим в это продолжение. Не обязательно это так. Человек, который раскрывает духовное, он также приподнимается над всеми этими языками в тот язык, там, где нету слов. Это не язык, это его связь с тем, где нет языков. Язык — это то, что выражается у человека в связи внутренней его с Творцом. Если мы говорим про Михаэля на уровень Авиюта, когда была написана книга для того времени, было ли это для него руководством к действиям? Это ты уже говоришь о том, Авиют в своих четырех уровнях, а Алиф, Бет, Гимел, Далит. в своей душе порождает нам четыре образа связи с духовным. Допустим, Авьют Алиф — это Танах, Авьют Бет — это Аллаха, Авьют Гимль — это сказание, и Авьют Далит — это Каббала. Это мы тоже увидим. Дальше. Молитва или молитвенники должны быть выражаться на простых языках, может быть, даже на языке каббалы. Что нужно делать? Первое, второе, третье. Они, может быть, не на таких языках. Ты относишься к молитвеннику, когда каждый человек, который знает иврит, раскрывает книгу и начинает молиться, и благодарить, и плакать. И это называется порядок молитвы. Мы говорим о постигающих и об их молитвеннике. И они поднимают свои хисронот, свои желания. И тогда их молитвенник начинается с языка Танаха. Это все. Не говорится о тех, кто собирается в синагогах и читают то, что написано в книге. Говорится о том, что человек с экраном со своим связывается с духовным, и исходя из этого поднимает ман. Поблагодарить или попросить. И это только свойство отдачи. Исходя из свойства отдачи, когда он связывается этим, с Высшим, подобие свойств с Высшим, это называется, что он связывается. Есть между ними связь, которая выражается внешне на языке Танаха. Это первое выражение связи. Снова. Мы не говорим о людях, которые просто так находятся на улице. Эти четыре языка относительно постигающих, постигших. Те, кто начинают, и даже самые большие, они все используют эти четыре языка, потому что если они хотят что-то выразить, видишь, Баля Сулам, есть Талмуд 10 Сфирот, есть рядом с этим письма, есть статьи, есть рядом с этим такие толкования и гематрии. Он хотел сделать свой молитвенник, там наверняка использовал бы много выражений других. И все это тот человек, который желает выразить более внешние вещи или более внутренние, более тонкие, личные человеку или для общего руководства, он выражает это по-разному. Снова, потому что наша душа всецело, она включает, кроме девяти сферот и малхут, еще пять частей желания, пять частей авиюта. Продолжим. Мы далее поймем то, что он пишет. Язык Аллахот. Язык Аллахот — это не язык действительности, это язык существования действительности, и он целиком взят из Танаха. В соответствии с законами Аллахи, изложенными там. И по сравнению с Танахом есть у него одно преимущество. Он все очень расширяет, и тем самым более точно показывает высшие корни. И вместе с тем, есть у него большой недостаток по сравнению с языком Танаха. Он очень трудный для понимания, это самый трудный из всех языков. И его не постичь, если не имеешь полного постижения. Вы понимаете, о чем говорится? Просто из его слов. Что второй язык, который является языком сказаний, Аллахот, это не для начинающего постижения, а только совершенный человек может понять эту связь и из языка перейти к тому, о чем говорит язык. То есть передать из разума, из восприятия в чувство, в действие и практически к действию. Это называется соблюдение Аллахи, закона. Аллаха — это от слова Алиха, поступь по духовным ступеням. Должен быть полный на каждой ступени, в свойствах, для того, чтобы понять язык. И если он полный, совершенный, то кроме, что ему можно еще сделать? Как ему, для чего нам языки? Языки даны человеку не для того, чтобы именно продвинуться и сделать какие-то свои частные исправления. А мы знаем, что человек не исправляет себя, а связь свою с общей системой. Поэтому эти языки, как инструкция для более глубокой связи со всеми частями системы. Если он совершенный сам по себе, это не говорит о том, что ему не требуются никакие языки. Он совершенный сам. Он так поставил себя, построил, подготовил, и сейчас то, что он раскрывает, сделать порядок правильной связи со всей системой, как мы учим, когда мы поднимаемся по духовным ступеням из этого мира в двойное скрытие, потом одиночное скрытие, это мир Осия, это мир Ицера и Брия, называется раскрытие, вознаграждение, наказание. Здесь человек становится уже совершенный сам относительно себя. Только он, так как он проверил себя во всех кругооборотах, во всех отношениях, и чувствует, что Творец добрый, творящий добро ему, это называется он совершенный. И теперь он идет проверить это относительно всех остальных душ, относительно всей остальной системы. Это мера любви, которую он приобретает, это мир Ацилут. И здесь он уже совершенный, может понять язык, и тогда сделать свою связь истинную, глубокую, со всей системой. Он берет кли всей системы Адама Ришон, всех душ, и производит в них исправление относительно всех со своей стороны, исходя из своей души. И тогда, смотрите, о каких уровнях говорится. Тогда можно говорить о человеке, который понимает язык Алахот. И снова, это не просто взять книжку и читать там о каких-то заповедях, которых нужно соблюдать таким-то определенным образом. Четыре вида, стакан благословений, соблюдение субботы. И, как говорится, о связи в действии с духовной действительностью. Язык судов, сказаний, язык алахот, законов, говорит очень точно о каждой частности. И вместе с тем у него большой недостаток по сравнению с языком Танаха. Он очень труден для понимания, это самый трудный из всех языков. И его не постичь, если не имеешь полного постижения. И само собой разумеется, что поскольку он взят из Танаха, ему присущи и недостатки этого языка. Язык Агады. Язык Агады легок для понимания, так как использует притчи, очень подходящие для желательного понимания. Снова мы не говорим о сказках, которые читают детям, или так для того, чтобы приятные ощущения какие-то получить. Мы говорим о коде, связи между человеком и скрытой реальностью. И с точки зрения поверхностного понимания, он еще более удобен, чем язык Танаха. Поверхностное понимание имеется в виду в общем, но понимание глубокое, это для тех, кто постигли духовное. Поэтому мы понимаем эти сказки так, как они внешне выглядят. Как в Танахе думают, что это история, а Агадот, сказки думают, что это для детей. Такие, что что-то нереальное. И с точки зрения поверхностного понимания он еще более удобен, чем язык Танаха. Однако для полного понимания этот язык очень труден, так как совершенно не сохраняет порядок ветви и корня. Его иносказание и отточенное остроуменное Отточенное остроумие делает его очень подходящим для описания чуждых и тяжелых понятий, связанных с сутью самой ступени, таковой, что невозможно объяснить с помощью языка Танаха и Алахот. То есть мы не понимаем, что он написал, но есть еще один образ связи души человека с духовным миром, который называется язык Агадат, Агадот, и в этих каналах Танах и Алахот нельзя прояснить, а то, что называется язык Агада, можно добавить еще часть в выяснении. И в общем, чтобы связь была более широкой. Но есть еще язык. Для того, чтобы действительно связаться из всей души, из площади всей души, связаться с духовным. Слиться со всей этой духовной поверхностью, с душой. Как?
Язык каббалистов. Язык каббалистов — это язык в полном смысле этого слова. Он очень точен в отношении ветви и корня, причины и следствия. Особым достоинством его является то, что этим языком можно говорить о мельчайших деталях без ограничения. С его помощью можно также обратиться прямиком к интересующей нас детали, не увязывая ее с предшествующими ей или следующими за ней. Однако, наряду со всеми этими чудесными достоинствами, есть в нем очень большой недостаток. Этот язык очень труден для постижения. Почти невозможно разобраться в нем, кроме как путем передачи из уст каббалиста в уста понимающего ученика. То есть, даже если он понимает всю протяженность ступеней снизу вверх и сверху вниз, снизу вверх и сверху вниз, все же ничего не поймет в этом языке, пока не получит его из уст мудреца, который получил этот язык от своего рава лицом к лицу. Лицом к лицу имеется в виду ПЛП. То есть с помощью совместного экрана между двумя душами. Как мы знаем, что есть рождение парцуф с парцуфом, или связь между парцуфами, что не может быть иначе. Тогда тот же самый, по тому же самому закону, есть у нас связь между душами. Что такое души? Те самые парцуфы, о которых мы говорим. Поэтому не может быть иной связи, и не может быть иного способа связывания высшего с нижним. Учитель — это всегда высший парцов, есть нижний парцов, и связь может быть только в такой форме. То есть язык каббалы, хотя это и язык, который по своим качествам выше всех, как в общем, так и в частном, во всем, что можно сказать о нем, есть в нем особый уровень для овладевания им, реализации, что должна быть связь между двумя душами, двумя парцуфами, двумя людьми, можно сказать, где эта связь, она ПЛП, из уст в уста, по ним аль по ним. То есть совместный экран, и кто находится в постижении, до постижения мы не говорим, у кого есть постижение, в такой форме он может получить руководство, то есть объяснение языка, объяснение кода на эту программу, которая называется языком каббалы. Это как языки компьютерные, которые необходимо учить. Когда ты изучаешь язык, ты знаешь, каким образом приводить в действие железо. Хардвер. Здесь то же самое. У нас есть много языков, где в конечном счете язык эта программа, каким образом связываться с материалом и приводить его в действие таким образом, как мы хотим, когда мы хотим от него что-то получить. Поэтому язык Каббалы, хотя он и высокий, и замечательный для исследования, он может быть понятен человеку только в том случае, если он принимает его посредством тесного руководства того, с кем он связан по ним, эль-паним. Кроме того, он говорит, что язык Каббалы включает в себя все остальные языки. Он может заменить все остальные языки. Однако, тем не менее, мы видим, что каббалисты используют также и остальные языки. Зависит от того, кому они обращаются и на каком уровне они хотят выразить свое обращение. Вопрос. В чем разница между использованием языка Агады и языка Каббалы? То есть ты спрашиваешь так. Для того, чтобы начать принимать толкование языка Каббалы на языке Каббалы от руководителя, от высшего, по ним, аль по ним, лицом к лицу, человек обязан уже быть таким же цельным, как для языка сказаний или нет. А в языке сказания должен быть цельным. Танах достаточно для того, чтобы понимать язык Танаха, достаточно быть начинающим. Четыре этих языка существуют в каждом состоянии, на каждом уровне связи между душами и Творцом. Или в высшем мире где-то выражение души, чтобы уподобить себя высшему. Четыре этих языка существуют для связи между душой и остальными душами, для того, чтобы создать систему связи с Творцом. Где в духовном нет разницы, я связываюсь с Творцом или я связываюсь с остальными душами, потому что это кли, это место связи. Душ в общем. Поэтому можно сказать так, на каждом уровне в постижении, уровне постижения, можно использовать все четыре языка. Зависит только глубина использования и ширина использования, насколько его объем, в каком объеме можно его использовать. Каждая ступень включает в себя всю действительность Творца, творение, все души. Каждая ступень — это часть бесконечности, как копия, больше или меньше, но это копия со всеми деталями. Поэтому в ней есть все способы связи, которые называются четырьмя языками. И то, что он говорит, полный, по лицом к лицу, это тоже находится в той или иной мере на каждой ступени. Это выясняет, это будет выясняться на ступенях, ступенях постижения. Что значит быть тесно связанным с учителем лицом к лицу? Все эти понятия, они духовные. Я хотел спросить, есть ли разница со стороны окружающего света, притяжения окружающего света, каким языком пользоваться, если я пользуюсь тем или иным языком, как это выражается в окружающем свете? То, о чем мы сейчас говорим, мы говорим не о окружающем свете, который мы пробуждаем с помощью языков. Эти языки это мера нашей связи с реальностью. Это способ нашей связи с духовной реальностью. Это не мое стремление пробудить высшую систему, чтобы она повлияла на меня. Кроме того, о окружающих светах мы говорим на стадиях скрытия, двойного и обычного. До нашего вхождения, выхода на уровень награды и наказания. Но языки, они там, над Махсомом, на уровне награды и наказания. До этого мы не говорим о языках. Языки мы говорим, что я что-то осознаю, и теперь я должен быть с этим в какой-то коммуникации, в какой-то связи, в каком-то развитии отношений. То есть нечего говорить о этих четырех языках до того, как человек входит в духовное пространство, пока не создается в нем кли, скажем иными словами. Можно так это представить, что это находится что-то передо мной. До того, как раскрылось мне какое-то пространство духовное, в котором я начинаю строить образ Творца, связь между нами, подобие Адама Ришону, не знаю, как сказать. И тогда мне необходимо это понимание этой действительности, связь с ней, работа с ней, и это называется, короче говоря, программы, операционные системы. Это называется языком. А к чему относятся Шамати и статьи Рабаша? Все эти тексты не относятся ни к какому языку. Язык — это не то, что у нас написано, скажем, Танах, или Аллаха, или Агада, Каббала. Язык, смотрите на это как на нечто более внутреннее. Это то, что я раскрываю в моей связи с духовным. Это не то, что написано «Вначале сотворил Творец», что вот это вот называется языком Танаха. Или выходы из субботы, два которых четыре, что это язык, где это язык Аллахи или Агада, скажем, там какие-то там образы, которые, скажем, в сказаниях Раби Нахмана из Бреслава. Или язык Каббала, который мы изучаем. Эти языки, то, что мы читаем, это собственно, копия этих языков. А сами языки — это способ связи души с духовным миром. То, что душа, там, где душа выясняет свою структуру, как Адама Ришон. Ее структура — это Адама Ришон. И каким образом свет Творца воспринимается ей. Для того, чтобы знать эту программу, этот порядок, эти законы, каким образом выразить это, каким образом реализовать, проверить, более подчеркнуть, понять. Этот человек по отношению к своей структуре, ему необходимо здесь объяснение, ему необходима какая-то программа, и это называется языком. Поэтому есть внутренний язык, в котором нет никаких языков, никаких выражений. В конце исправления, в бесконечности, не знаю, как сказать. А до того каждый язык выясняет связь и недостаток связи. Где его недостаточно. То есть немножко больше, немножко меньше, до сих пор, до конца исправления, где есть в системе, о чем можно говорить, что можно выяснить, проверить и исправить. Это называется язык.
После того, как вся система исправлена и ясно совершенно вся система, и она функционирует без каких-либо недостатков, а происходит развитие с помощью добавлений, стремлений над исправлением, как будто бы ты исправил какой-то инструмент, теперь с этим инструментом, после которого ты исправил, ты с ним работаешь уже над чем-то другим, и мы не знаем уже что-то другое, в чем состоит эта работа после Гмар-Тикун, какое продвижение там в действительности, но там это главное. Все до конечного исправления, это только подготовка. Поэтому там уже не говорится о языках. Какие языки могут быть там? Может быть и есть, но реальность какая-то там находится, и душа чувствует ее реальность, но не эти языки. Они лишь объясняют нам, что у меня есть и чего мне не хватает относительно Творца на духовных ступенях только. Только на духовных ступенях. То, что я хочу сегодня своим объяснением сказать, что все эти четыре языка — это коды связи между душой и Творцом. Таким образом, что они чувствуют друг друга, находятся в связи. При выяснении этой связи называется язык. И потому как душа включает четыре образа, поэтому есть четыре языка. И нужно, они нужны все, несмотря на то, что язык Каббалы, как он пишет здесь, она включает в себя все остальные. Этого недостаточно, нужно все четыре. Но говорится о том, кто постиг. И в той мере, в которой он поднимается, он использует их. Есть, допустим, ограничение, что язык Аллаха должен быть полным на языке Аллахи. До этого у него есть какие-то намеки на язык Аллахи, но он не может его использовать, не может владеть им. Или язык Каббалы, прежде чем есть у него контакт с Высшим, который называется ПЛП, по ним бы по ним, он тоже не может это использовать, язык Каббалы. Но все языки, они над Махсомом. Что у нас называется язык? Когда я вижу кого-то, и вместе с ним я должен обменяться своим воодушевлением, своим ощущением, положительным или отрицательным, так и душа с Творцом. Прежде чем есть связь между ними, со стороны души, которая может начать прояснять отношения и исправлять их так или иначе, нечего говорить о языках. Ну, еще отрывок. Язык Каббалы включен во все языки. Знай, что имена и названия и гематрии принадлежат науке Каббала. А причина того, что они встречаются и в других языках, в том, что все языки тоже включены в язык науки Каббала. Поскольку все эти названия – выражения особых частностей, которые помогают всем остальным языкам, и не должно прийти в голову, что эти четыре языка, используемые для объяснения науки раскрытия Творца, наука раскрытия Творца, вы видите, языки для того, чтобы объяснить раскрытие Творца, развились по времени один после другого. На самом деле, эти четыре языка раскрылись вместе в устах мудрецов Каббалы. Только мудрецы Каббалы. Язык раскрывается, осознается, начинает быть понятным вообще, что это язык. Что такое язык? Только для человека, который достигает раскрытия. Потому что не хватает ему тогда выразить связь свою. И тогда он начинает изучать из своей реальности, какие какой есть язык, какой имеется мера связи. И на самом деле каждый из них включает в себя все. Так что язык Каббалы есть и Танахи, как, например, 30 мер милосердия, встречаемые в Торе и в книге Миха, которые ощущаются в каждом разделе. И Меркавот у Ишияу, у Ихискель, и над всеми песнь песней, которая полностью написана языком Каббалы. Точно так же и в отношении Алахот и Агады. И я уже не говорю, что святые нестираемые имена приведены во всех языках в едином понятии. То есть четыре языка — это четыре образа связи, раскрытия Творца, как понять их, как связаться с ними, как увеличить, возвеличить их, что все они действуют, эти каналы, вместе, параллельно, включаются немного друг в друга, и так-то работает. Тот, кто раскрывает это, раскрывает духовное, раскрывает Творца, нуждается в этом, он понимает, в чем необходимость, и так как он сам состоит из четырех слоев желания получать, и все девять первых сферот души, даже в малой степени, тогда есть у него образ связи. А вопрос, ну где мы учим в Талмуде Сферот или в Птиха? Что такое язык науки Каббала? Ор Ешар, Ор Хозер, Ор Макив, Зивуг Даака. Что такое язык Каббалы? Что такое язык? И что он объясняет нам, что есть духовное между Творцом и Творением связь, и вдруг какой-то язык. Мы ни на ком чертеже, ни в одном месте не видели такого. Вдруг он нам говорит на каком-то, в какой-то статье, а в действительности этого не существует, он нам об этом не рассказывает. Да? Что вообще называется языком в тех терминах, которые мы изучаем? В ТАЗ, допустим. Мы посмотрим. Вопрос, да? Это средство для выражения постижения или это само постижение, которое раскрывается? Сколько бы мы сейчас не расширяли эту тему, мы больше запутаемся. Ты видишь, я немножко все время возвращаюсь к тем же словам. Мы пройдем это еще через полгодика, год и расширим эту тему. Мы видели пример в истории. Я слышал так, что Ари пришел к Рамаку и сказал, что желал учить у него язык, и Рамак ему ответил, что он его не обучает, не будет обучать. Ты понимаешь, слова, они такие очень широкие. Рамак, этот период был до Ари. Ари олицетворяет нам совершенно другой период. Период Гмара Тикун, который начинается, и тогда Баля Салам рассказывает, что света начали выходить, но пока есть еще различия между выходом светов и Келим. Тогда еще были времена, не предназначенные для... Не называлось это приход Машиаха. Но он нам олицетворяет, он первый, который овладел этой системой Гмар-Тикун. А Рамак пока еще принадлежит к предыдущему периоду, и различие между ними очень крайнее, потому что каждый относится совершенно к другому подходу, к школе, совершенно отличной. До Ари это была теория Каббалы в общем, а от Ари и далее это более подробное. Каждая деталь должна быть реализована, но и общее тоже может быть реализовано. А у Рамака это более об окружающих цветах, без подхода к тому, что парцуф должен реализовать. Это интересно, я был на одной лекции в Америке, и один там мне рассказывал, специалист, он говорит, к нам приезжали разные философы и каббалисты тоже, объяснять нам о каббале. Все они говорили только об общем. Говорили о реальности, реальность такая-такая, сферот парцуфим. А вы все время говорите о том, что человек должен делать. Очень давите на нас, что со стороны человека. Это действительно разница. Ари все прояснял со стороны души, что она должна постичь, что она должна сделать, ее частная работа. Тогда как все эти образы до него, они были слишком общие. Ну, как будто бы нет разницы, но разница огромна. И это относится к его рукописям для того, чтобы притянуть окружающие света, потому что ты говоришь со стороны души, а если ты говоришь со стороны общей, это тебя не подталкивает к этому. И текст сам не является правильной связью для того, чтобы привести исправление и света, и души. Поэтому это не связано с тем, что Ари использовал язык сферот. Нет, и перед ним тоже использовали язык сферот. И до него это было, и после него. Дело... Это не относится к четырем языкам. И мы говорим о тех, кто постигли. Они знали эти языки. Они знали вот Адама Ришон, это Авраам, это всех. Не то, что это вдруг возникло где-то. Язык Танаха от Моше, а язык Агады кого-то после него. Язык Аллаха от мудрецов Гмары. Нет. Все вместе они прояснили эти четыре языка. И это не относится снова ни к историческим периодам, ни к тому, что мы знаем Танах, Аллаха, Агада и Каббала. Это четыре связи человека, души с духовным. Мы должны на этом закончить и продолжим на следующем уроке. На этом мы закончим. Спасибо всем, кто с нами был. Шаббат шалом.